Спасибо. Ну, здесь Исайя 50, 8 глава. Видите, вот второй стих. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно. То есть этих людей не стали атеистов. Они даже очень как-то понравилось поискать Богу, хотели познать Его путь, Его пути. Но они очень далеко от Него. Вот в первом стихе написано, что у них были столько беззакония, столько грех. Но все равно они очень хотели как-то познать Бога. Мне кажется, что мы строены как людей, как верующие. То есть атеизм для нас это как-то, это не наша натуральная позиция, это очень ненатурально считать, что Бога нет. По природе можно сказать, что человек имеет какую-то веру в Бога. Итак, я считаю, что это очень похоже к нашему искушению сегодня. Наше искушение это не просто бросать веру в Бога, я так и не думаю. Наше искушение, как они в одном стихе, искать Богу, хотят знать пути Его, но все равно делать по-своему. И, допустим, мы собрались здесь во время библейских лагеря, думаю, да ладно, я в мое свободное время тратил и много энергии, нервов тратил, чтобы ехать сюда, и чтобы познать Богу, чтобы знать пути Его. Мы сможем считать, что поэтому все как-то для меня хорошо, и я, ну, нормально. Ну, они то же самое сделали. Ходили даже каждый день в храме, я понимаю, или священнику, чтобы познать у Бога. Но все равно даже пост соблюдали. Но все равно очень далеко от Бога. These people were not atheists. They every day were so they searched for God. They loved to know His ways. And yet all the same in verse 1, it says these people were serious sinners who just didn't realize the seriousness of their sin. And in this I see our similarity with them. In that they didn't turn to atheism. In fact, atheism is a quite unnatural position. We are not built with that. Our default position as human beings is to accept the existence of God. Atheism is not natural for anybody. But accepting His existence and even wanting to know about Him out of normal human curiosity is a different thing to actually knowing Him and believing in Him. And these guys even kept the fasts and all that to God, and all the same, they were very far from Him. В этом стихе, почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Мы сказали, по-моему, вчера, что у Бога есть такая способность как-то сливаться от нас. Иногда Бог молчит специально, чтобы познать, что есть в нашем сердце. Итак, это не должно быть для нас удивительно, что иногда Бог на самом деле молчит. Иногда Он как-то уходит, не наблюдает какое-то дело, какое-то, ну, пространство между Богом и человеком. И это не значит, что у него есть обязательно какой-то гнев с нами. Это просто так. И в этом время это частичный из своих грех. Частичный, я думаю, Бог просто хотел знать, что внутри человека. We saw in verse 3, well, yesterday we talked about this, that God at times hides Himself, even from the righteous, and God at times is silent, even to the righteous. And God puts a distance between Himself and us sometimes. He did this with Jesus on the cross, it seems. And it's not necessarily because of sin, but it's to show what was in our heart. And in a sense, this is what happened at this time, although they had also sinned. И Бог сказал в 6 стихе, что пост для Него не очень важен. А то, что Он предпочитал бы, это справедливость, и чтобы мы взяли бы ярма от человека, который страдает с этим. То есть они думали, если я не буду, допустим, кушать сегодня, я вообще молодец, как я хорошо, как я духовный. И Бог сказал, это для меня ни при чем, если вы будете соблюдать пост или нет. А я хочу, чтобы вы будете кое-что положительно делать. То есть они считали это вопрос, что это нельзя. Я тогда не буду кушать. А Бог сказал, мне не интересно об этом. Я хочу, чтобы вы будете кое-что положительно делать. Мы сможем ну, имеет такой же тенденции, по-моему, считать, что я не наркоман, я не пьяный, я так не сделаю, я это не сделаю, я это не сделаю, поэтому какой же я молодец. Нет. Факт того, что мы так и не сделаем, я это не сделаю, я это не сделаю, это в конце концов ни при чем. Зависит то, что мы положительно сделаем. То, что мы фактически будем творить положительно для другого человека. They thought the spirituality was about what you didn't do. It was all negative. We will not eat. We will keep a fast. It's all negative. It's all what you don't do. And God is saying, what I want you to do is to do something positive, to take off the yoke from the suffering person, etc. And this is the problem with legalistic sort of obedience, that we can think, I did not do this. I am not a drug addict. I am not an alcoholic. I am not this. I am not that. So therefore, I'm okay with God. But the idea is that God is looking for positive action, not simply I avoided a sin, I avoided that sin or the other. But it's not a case of avoiding sin like we are playing a game or something where you have to avoid getting hit. We are to positively act. And in that positive action, we will find a way and spirit of life in which will be displeasing to God, in which naturally we will not mess with sin. В 11 стихе он сказал, что если мы будем такие, которые постоянно кое-что положительно для других делают, мы будем как источник, которого воды никогда не иссякает. Мы будем как источник, у кого есть постоянно свежей воды. Когда мы живем так, когда мы отдадим от себя другими, иногда кажется, что я уже устал. Я дал, мне надо сам пить. Я не такой источник, который может постоянно отдать. Иисус сказал, что Он такой источник. Давайте читаем, что мы, если мы как-то с Господом, если мы понимаем, что да, я хочу положительно для Него служить. И если у нас есть, как написано в 9 стихе, живое отношение с Ним на молитвах, мы сможем быть такой, такой источник, который постоянно отдает. К сожалению, мы живем в обществе, где это просто вопросы постоянно получать для себя. Дай, дай, дай. И вот наоборот, постоянно отдавить. И это очень... Ну, это против нашего естественного устройства, по-моему. Мы хотим для себя как-то покопать, подобрать для себя. А понятие, что мы в этом жизни, как Иисус сказал, более благословен дать, чем получать. И это не говорится обязательно не о деньгах и какие-то, ну, материальные моменты, но особо в духовном уровне. Что мы здесь? Зачем мы пришли сюда? Мы пришли сюда, чтобы, конечно, приобрести какое-то физическое, какое-то духовное ободрение для себя. А мы тоже здесь, чтобы быть источником для другого человека. А мы считаем, разве я такой источник? А источник нам должен быть. По-другому, мы здесь только чтобы получать. А мы думаем, а кто я? Такой маленький, тихенький. А кто я? То есть источник для другого человека. Отдать воды кому? Нет. Бог предназначил, по-моему, чтобы каждый человек здесь имел что-то, кое-что отдать кому. Хоть это разговор, 5-минутный разговор с кем-то, и всего. Есть. Кое-что, которое Бог хочет, что ты будешь отдать. И когда ты начинаешь так думать, сможешь становится даже как источник, которого воды никогда не иссякает, то есть постоянно есть там. We can become, verse 11, like a spring of water whose waters fail not. And why have we come to this Bible school? We came here to receive spiritual strength and encouragement. But in fact, we are also here to give, because Jesus is the well that's constantly sprouting water, and we also are to be. It's the same. Everything that's true of Jesus becomes true of us. We are to become a spring whose waters don't fail. And this means that somehow God will give us that strength to always be giving out something. He will keep on enabling us to do that. And so we are here to give something in a spiritual sense to another person. And that giving may be literally, quote, only in the commas, only 5 minutes. a 5-minute conversation with someone else at a Bible school. Maybe that is what you are here to give. But let's make sure that we want to do this. We want to live in this way. And God will empower us. God will empower us to be a spring that is always giving out. И буду называть тебя постановителем развалин, возобновителем путей для населения. Verse 12, and you will be called the repairer of the breach, the restorer of paths to walk in. Это говорится, по-моему, то, что случилось, когда Израиль и Юда, точнее, были в Вавилоне, и вернули оттуда перестроить Иерусалима. I think verse 12 is talking about ministry and the time of Ezra and Nehemiah, who returned, especially Nehemiah, to repair the breaches in the wall and to restore Jerusalem. Но фактически это не очень хорошо получилось. But in reality, this didn't work out very, very well. Мы читаем Нехемия, что, ну да, они перестроили немножко эти развалины, перестроили немножко эти стены. А потом Неемия, по-моему, 12 глава читаем, что они не соблюдали субботу. А здесь написано, что должны вам соблюдать субботу правила. И поэтому все не получилось, как Бог предназначил, как Он намерал. Все эти пророчества, по-моему, в этом второй части Исаия говорится о том, что мог бы случилось во время Эзра, Нехемия, когда они вернули из Вавилона. Но не очень получилось. Урок для нас, Бог творил для нас очень много потенциала. Очень много. Для каждого человека есть куча потенциала. А поскольку мы будем только по-своему думать, по-своему размышлять, и поскольку у нас не было бы такое, ну, широкие вот представления, то, что есть возможность делать, все это как-то упадает, все это не получается. Это трагедия, что Бог готовил очень много для человека делать и совершить в своем жизни, а такой маленький процент мы сделаем. А поверьте, пожалуйста, что у тебя есть потенциал. С кем-то поговорить, с кем-то поделить кое-что в духовном плане, многих вот планов. У Бога есть очень много возможной судьбы для тебя. А если мы будем вот так, как этих людей, которые вот вернули из Вавилона, ну, чуть-чуть перестроил развалины стены, но не соблюдали заповеди Божьи. Поэтому все тех чудесей, которые написаны в Исаии, не получилось в Израиле, как могли бы. Это не в том, что Слово Божье как-то фальшиво. Нет, это имеется свое исполнение, в конце концов, во время пришествия Иисуса. Я просто хотел подчеркнуть, что очень много было возможно во время восстановление Иерусалима, когда, ну, во время Эзра, Нехемия, который просто не так получилось. So when they came back from Babylon, they could have rebuilt the walls and rebuilt a glorious New Jerusalem. And it says here that you will repair the bridge, verse 12, and restore the city if you turn away your foot from the Sabbath and doing your pleasure on my holy day. What do we read? That they came back, sort of rebuilt the place a little bit, and yet in Nehemiah 12 we read that they did not keep the Sabbath and they did their pleasure on God's holy day. That's really picked up here in verse 13. And so there was a huge potential that could have happened, and all these chapters in later Isaiah are about the possibilities that could have happened in Jerusalem at the time of the restoration. But it didn't happen because people were too small-minded, and they didn't see the potential. The lesson for us is not that God's word is falsified, it will all come true, in a different sense, in the ultimate, in its essence, let's say, when Jesus comes back. But we have many, many possible, wonderful futures that God has set up in potential for every one of us in this room to do so much and achieve and be so much for Him. And if you want to go that way, God will come with you to the end. But if we sit around and watch telly and waste our lives, like the human wastage in this world is pathetic. absolutely prophetic, intelligent, the potential of everything, of health, everything. And it's so wasted. And God has set up huge potential for us. И последний момент, 14 стихе. 14. Я возведу тебя на высоте земли. Очень часто, не знаю, пару сотни раз читаем в Библии о высоте земли Израиля. И вообще, в очень плохом смысле. Потому что на высоте они строили свой алтарь на других богов. Постоянно написано, что они и веровали в Бога, имели свой храм в Иерусалиме, а тоже на высоте земли сделали свое идолослужение. Итак, я понимаю здесь, что Бог здесь говорил, но говорил, как будет в Царстве Божьем, что тогда в Царстве Божьем будешь иметь радость в Господе, и как-то мы будем победить против все наши искушения. Я так это понимаю. Я возведу себе на высоте земли. Что для нас высоте земли, в нашем контексте, для одного человека это алкоголизм, для другого человека это наркомания, для другого человека это страшная ненависть, для другого человека это кража, для другого человека это хронический материализм. У всех есть свои высоты. То есть место, где у нас есть искушение. И он как-то говорил здесь, я понимаю, что в Царстве Божьем мы будем победить на каждом высоте нашей. Я возведу тебя на высоте земли. Я считаю, что самое чудесное в Царстве Божьем, о спасении, это не только в том, что мы не будем умирать. Это тоже чудесно, что мы не будем умирать. А даже лучше. Это факт того, что мы не будем согрешить. Любой человек, у кого есть чувствительная совесть, который серьезно разбирает с собой о своей греховности, своей слабости, мы все понимаем, что у нас очень много областей в жизни, где мы совсем не очень сильны. Мы понимаем, что у нас очень много слабости. Очень много. И очень много, мест, где как-то, если, допустим, кто-то сам скажет, мы начинаем иметь такой гнев, допустим, против этого человека. И самое чудесное в Царстве Божьем, я считаю, мы не будем согрешить. Для меня это чудесный жизнь, допустим, 5 месяцев, допустим, без греха. Это стоит страдать на 70-80 лет на этом земле. А факт того, что это будет и вечное, это чудесно, это прямо. Потому что жить вечное, пока мы еще совершаем грех, это было бы ужасно фактически. Жить вечное, пока мы еще согрешаем, это ужас. Было бы. А факт того, что будем жить вечное, уже победили против все наши, как написано, все звездоти, то есть все наши слабые пункты. Это слава Богу. Это на самом деле мотивация держаться, чтобы быть в этом чудесном царстве. Не только в том, что это по физическому плане было бы очень хорошо, еда будет красивее, и всякие будет, мы не будем болеть. Но всегда будет все хорошо, температура отличная. Это очень по-физически. Это не очень, для меня это не очень большой мотивации держаться. Но факт того, что мы не будем согрешить. И даже я возведу тебе, написано ты твой, что ты будешь против каждого искушения, ты будешь окончательно победить. Это для меня стоит все. You will walk on your high, on the high places, 14, and often we read you will walk upon your high places. And the phrase high places of the land occurs a couple of hundred times in the Bible, and it's nearly always about idol worship and where they worship idols. So they had the temple in Jerusalem, and they worshiped God in Jerusalem and all that, but all around them there were these high places and where they could go and offer their sacrifices to other gods. And this was their big temptation. to worship God in Jerusalem and then go off to the high places and offer their sacrifices to other gods. And God condemns them for that so many times in the prophets. And yet, this little vision of the kingdom we have in 14 is that in that day, we will ride in triumph upon our high places. And that, to me, is a wonderful thing about being in the kingdom of God. It's not that it's just physically going to be ideal temperature, nice food and the rest of it, and palm trees blowing in the wind. That is not to me any kind of motivation at all, and it's neither here nor there really, or that physical aspect. The greatest wonder to me is that we will not sin, and that we positively will have ultimate joy in the Lord. And I think it's even worth suffering for 80 years to just live like that for 6 months. Let alone that we will live like that eternally. And so this is the great, I think, motivation, that we in the end will, in Christ, triumph upon our high places. У вас комментарии есть?
Да,
я не
сомневаюсь. Мы уже в пищах не будем нуждаться. Это к слову. У нас же будет другая уже оболочка, да?
Да.
Значит, пища у нас
походит. Ну, ладно, у нас будет тело.